Что было, давайте вот мы, сжимая время, давайте. Что было к тому моменту, когда поменялась власть в игре, когда вместо Филипенко пришла госпожа Комарова? То есть в каком состоянии проект находился тогда? Это 2010 год, насколько я помню.
Ну, может быть, мы начнем с вхождения в проект Уралопромышленного Уралополяра.
Хорошо.
Вот, эта история. Это был май 2008 года, начало переговоров с Уралпромышленным Уралополяром. В общем, Александру Васильевичу стало ясно, что надо привлекать постороннего инвестора. С самого начала такая задача была поставлена. В рамках этой задачи было проведено очень много встреч. Это вообще тема отдельного разговора. Сейчас по этому поводу, в общем, пишется большой отчет, как мы пытались приватизировать полярный кварц. Сделали мы это, для этого мы там общались и с японцами, и с американцами, и со швейцарцами. Было массу и личной энергии губернатора на это потрачено. Да там все этим занимались. В итоге стало ясно, что пока мы не начали продавать первую продукцию на мировом рынке, думать о прямых инвестициях с Запада в высокотехнологический проект в России, в любой, не только в наш, невозможно в принципе. Нам это объяснили, сказали, вот мы это во всех консалтинговых агентствах, куда ни обращались, точно такой же ответ получили. Ездили мы и на биржу в Лондон, ну, вообще везде мы были, все пути мы прошли. Вот. И мы поняли, что Уралпромышленный, Уралполярный, в принципе, компания, которая могла бы быть заинтересована в такого рода вещах. Потому что, ну, казалось бы, это межрегиональный, там, так сказать, мегапроект, как они там себя называли, созданный для того, чтобы развивать месторождения приполярного Урала и Среднего Урала, вот, инфраструктуру строить. Декларация такая же была, когда проект создавали. Ну, так вот мы напрямую-то к ним и относимся, по идее. Вот, вот туда обратились. Демченко проект очень понравился. Вот. В то время у нас еще были достаточно хорошие активы, ну, они сейчас есть, и связи с Кыштымским ГОКом. Вот. И, в принципе, он, так сказать, хотел строить завод на объединенных месторождениях. Кыштымское и Кыштымском месторождении. Да, Демченко был гендиректором. Согласовали это все с Латышевым, вот, на Сочинском форуме. Все сказали, да, все отлично. 2 февраля 2009 года три губернатора, Якушев, Ниелов и Филипенко, подписали решение Совета трех губернаторов о том, что выделяется через Урал промышленный, Урал полярный 1,485 млрд, вот, по 495 от каждого округа. 5 марта под председательством Басаргина, тогда он был еще руководил наблюдательным советом Уралпромышленного, Уралполярного, прошел заседание наблюдательного совета, на котором было одобрено вхождение корпорации в наш проект. Вот. До этого был...
Юридическое вхождение
через приобретение акций. Уже решение Совета трех губернаторов, там говорилось, что деньги идут сначала в уставной капитал Уралпромышленного, Уралполярного через сотрудничество. Вот. Потом, да, через межрегиональную, через программу сотрудничества. Потом идут нам, инвестируются в полярный кварц путем приобретения акций. Да. Вот, в итоге они их и приобрели.
Какое количество?
49,82%. Полярного кварца в итоге. Вот. Вот, собственно, до этого был проведен полный due diligence компании. Вот и юридические, и технологические, то есть достаточно много работы было сделано. Вот с чем мы пришли в 2009 году. В мае 2009 года к этому процессу подключилась Роснано. Вот, и, как известно, 22 декабря 2009 года мы получили решение наблюдательного совета Роснано о вхождении в проект. Вот. Поскольку с февраля и с марта до этого периода ничего не произошло, и Александр Васильевич, и я, и представитель совета директоров Морозов, мы, в общем-то, активно проявляли активность, и Винниченко попросил Белецкого разобраться в сложившейся ситуации. Была 20 августа учреждена постоянно действующая комиссия под руководством Белецкого, вот, которая начала заниматься полярным кварцем. К нашему... К нашему глубочайшему удивлению, на первой же этой комиссии появился Кыштымский ГОК. Ну, понятно, это было на самом деле очень сложно. Представляете, в общем-то, будущий инвестор занимается конкретно делами предприятия. Мы собрались говорить о наших там проблемах, об изменениях в бизнес-плане. И тут появляется наш, в общем-то, потенциальный конкурент, который мы мечтали всю жизнь поглотить. Вот. Это было крайне непонятно. Да, Кыштымский ГОК — это было единственное профильное предприятие в Советском Союзе, которое было для этого создано. Но я вначале отвечу на вопрос, потом мы вернемся к этой истории с Кыштымским ГОКом, если кому-то интересно. Значит, в общем, 23 декабря на следующий день 2009 года было согласовано на совете еще раз с тремя губернаторами в присутствии полпреда. Вот, и это должно было быть оформлено в качестве приложения к попечительскому совету о том, что они подтверждают свое решение о инвестициях именно этой суммы и именно в таком виде в полярный квадрат. Таким образом, мы входили в 2010 год с полностью оформленной и закрытой сделкой. Для того, чтобы, естественно, получить решение Роснано, мы прошли все экспертизы Роснано заново, патентную, маркетинговую, научно-техническое обоснование, написали научно-техническое обоснование на 150 листов, научно-техническую экспертизу. Вообще, это довольно непростая процедура, если кто-то это думает. Ну, там проводится научно-технический совет под руководством академика Алфимова, проводятся два инвестиционных комитета специализированных, проводится правление, проводится решение наблюдательного совета, а до этого вообще подписывается в детальнейшие, в подробнейшие условия сделки. Это вот такая вот книжка, которую подписал. Уралпромышленный Уралполярный подписал, правительство подписало, соответственно. Все распоряжения были на подписи этого документа оформлены. Вот. Мы подписали, и управляющий директор Роснано подписал. То есть вся сделка была структурирована и должна была пройти до 31 мая 2010 года.
О какой сумме речь планировалась?
Двумя траншами, 1,290 млрд, двумя траншами, 940 и 350. Первый транш 940, второй 350.
И Роснано входила как соучредитель?
Компания, по условиям соглашения компания делилась на две части.
Полярный
кварц выделялась ООО «Полярный кварц». Туда передавались, должны были быть переданы все активы, связанные с обогащением, с добычей, все, что связано, оставалось в ООО «Полярный кварц». И Роснано входила в ООО путем приобретения доли участия в ООО.
Вот. Размер доли?
Размер доли?
Да, Роснановской.
Сейчас скажу. Это надо 1,290 млрд на 4,400 примерно поделить. Кто там, у кого есть? Процентов на 4,400. Да, 1,290 на 4,400. Я просто точно цифры не помню уже.
Больше.
В итоге, я вам так скажу, в итоге 25,01 получилось. В итоге. В условиях была другая цифра, но в итоге получилось 25,01. Меньше 25 по внутреннему регламенту Росан не входит. Оно не входит больше 50 и меньше 25. Либо 50 минус 1 в рамке, 25 плюс 1,
50 минус 1. А 70 получается там 4,9 оставалось за
ОАО.
За кем?
За ОАО.
За ОАО.
Ну конечно, ОАО учредил его. ООО. За ООО, соответственно. Вот. Но вот такая была конструкция.
То есть изначально должны были прийти деньги Роснано. И деньги...
Сначала Уралопромышленного, Уралополярного, потом Роснано. Роснано всегда последним инвестирует.
То есть 1,485 млн Уралопромышленного,
да.
И
1,290 млрд,
так сказать, Роснано.
Точно.
Абсолютно. То есть сумасшедшие деньги, денег должно было хватить.
Да. Вот. Абсолютно точно. То есть все нормально. Для чего нужны были эти 1,485 млрд? Ну, полярный кварц к тому времени был обременен серьезно кредитами. Вспомним о том, что фактически, я вам приводил цифры, начиналась-то вся история с того, что кредитных средств полярного кварца было значительно больше собственного капитала. Но, в принципе, так на севере предприятие не строится. То есть это уже изначально был риск, и реализовать этот проект можно было только в результате очень высоких темпов строительства. Вы знаете, даже если открывать бар в городе, Вот, вам и то скажут, что ну, 70% финансирования – это еще вот предел, граница. А у нас было не сформировано гораздо больше в итоге. Поэтому там сложная была достаточно работа, реально, финансовая, вот, и организационная. Вот, проект всегда испытывал недостаток с самого начала в денежных средствах. Ну, такова была политика Александра Васильевича, он осторожничал, он, так сказать, боялся, его вполне можно понять. Но начиная с, в 2006 году, вот как я уже говорил, все это уже начало приобретать неприятные формы, и мы уже в 2006 году понимали, что это будет долгострой.
Вот мы приходим к 2010 году, да?
Да.
То есть деньги обещаны.
Да, все подписано, и тут мы 8 февраля по бегущей строке до 2010 года одного из телеканалов узнаем о выдвижении президентом в качестве губернатора, в качестве кандидатуры губернатора Натальи Владимировны Комаровой. Вот. Ну, понятно, нам сразу стало, что это будет такое для проекта. Вот. Все, конечно, моментально встало, естественно, тут же. Все встало, никуда никто ничего никуда не двигалось. Вот, Александр Самвелович, и тут вот проявилась, да, роль Александра Самвеловича, ярко, соответственно. Началось все с того, что первые деньги из Ханты-Мансийска он получил для нас, 495 миллионов, в марте месяце.
Корпорация.
Вот. Корпорация получила, да, корпорация получила. Корпорация получила, а нам она их не перечислила. Я писал и ему письма, и директору корпорации. Я написал письмо.
Белецкий
был замполпреда, он был председателем наблюдательного совета корпорации, еще кроме всего прочего. Я и полпреду написал письмо, и губернатору я написал письмо. Вот. В общем, особых движений, так сказать, не было. Вообще-то, конечно, мы начали подозревать о том, что денежки эти они хотят использовать по другому назначению, что впоследствии, как мы полагаем, и произошло, потому что увидели-то мы их в итоге потом только в январе, и то часть 2011 года. А так, ну представьте себе ситуацию, мы подписали с банками пролонгации, прежде чем подписать с Роснана все это. То есть огромная работа была проведена. Реструктуризированы кредиты. С Ханты-Мансийским банком убраны там валютные составляющие все. Все переведено в рубли. Со Сбербанка. Все кредитные комитеты прошли. Это огромнейшая работа. И раз, и ничего не происходит. Вот ничего не происходит. На наши письма никто не реагирует. Вообще. Соответственно, Белецкий начинает говорить о том, что надо бы еще привлечь Pricewaterhouse для какой-то там проверки. Вот. Зачем? Мы ему говорим, а вас экспертизы Роснана не устраивают? Вас экспертизы, проведенные Уралом промышленным, Уралом полярным, как таковым, тоже не устраивают? Причем здесь PricewaterhouseCoopers? Вот. Проверка PricewaterhouseCoopers обошлась компании в 10 миллионов рублей, вот, в которой не было ни одного рубля в это время. Я людям зарплату не платил, а платил PricewaterhouseCoopers. У нас люди работали бесплатно, ну, они потом получили свои деньги. Вот, 4 месяца не получали зарплату, а мы платили PricewaterhouseCoopers. Вот, и 4 месяца длилась эта проверка, соответственно, 2010 году. И началась она как раз в мае месяце. И закончилась, мы получили официальное заключение в сентябре месяце. Вот. Вот только тогда, да, в очередной раз стало понятно, что проект этот интересен, вот, и рентабелен. Заключение можно назвать нейтральным, что вообще само по себе большая победа, что Pricewaterhouse выдал нейтральное заключение по какому-либо высокотехнологичному проекту в России. Вот я, например, таких примеров, я, например, не знаю другого такого предприятия. Не знаю. Реально это отрицательное заключение, если профессионально на них смотреть, конечно.
Александр, ну вот 2011 год, да, то есть что мы имеем в 2011 году? Там что-то построено, там вот нам господин Белецкий показывал фотографии, так сказать, какие-то непонятные, так сказать, что-то
страшные. Да,
было строено без проектов, говорил он, так сказать, там непонятно что-то за здание и так далее. То есть, вот,
ну, грубо говоря, он все свалил на других.
Вот.
Самостройный автострой и так далее.
Ну, знаете, господин Белецкий, я вот ездил с ним в командировку, мы долго с ним общались. Надо сказать, вообще, и он мне об этом прямо говорил, не верит ни в какой инновационный, модернизационный путь развития страны. Он считает, что ни народ наш, ни страна не способны ничем этим заниматься. Вот. И фактически мне говорил о том, что то, что, конечно, полярный кварц попал к нему, это результат моих волевых усилий. Вот, и сделано это совершенно вопреки его Белецкого пожеланию и воле. Все, что делал Александр Самвелович, начиная
корпорацию,
начиная с августа 2009 года, это он лежал большим и толстым бревном на рельсах этого проекта. Вот. И всячески всеми возможными способами его тормозил. И тому есть масса подтверждений.
То есть он тормозил целевые деньги.
Ну, целевые деньги он корпорация просто забрала себе и не отдавала нам. А зачем? Все очень просто. Губернатор сменился. Существует свидетельство о том, что губернатор, он говорил, об этом мне некоторые замы говорили губернатора, что
Комаровый,
что проект этот реализовать нельзя, что ничего там нет. Он даже говорил о том, что решения Роснана нет, что это только намерение, при том, что на сайте опубликовано решение наблюдательного совета. Вот. Решив, что губернатор на самом деле поленится и не заглянет туда. Ну, человек доступ к телу имел, а я доступ к телу, так сказать, не имел. И мне пришлось пойти на экстраординарные меры. Я попал в один вертолет с губернатором Комаровой за ящик коньяка. И пилоты изменили маршрут. Потому что все в Березовском районе, они, конечно, хотят, чтобы это предприятие было построено. И Наталья Владимировна увидела, что такое Усть-Пуево, совершенно случайно. И после этого она приняла решение достраивать это предприятие, потому что сделано уже очень много.
Спрашивать господина Белецкого, где деньги?
Да, и начала спрашивать господина Белецкого, где деньги, когда наконец-то Ким объяснил ей, зам. Вот. Второму наиболее удачным нашим ходом было привлечение Кима, конечно, в проект. Он стал председателем наблюдательного совета.
Это замгубернатор
первый, да. Вот, курирующий 8 департаментов. На минуточку. Чтобы понять, кто такой Ким.
Все-таки что увидела Комарова и на каком состоянии сейчас, так сказать, объект?
Кто увидела Комарова? Комарова видела это все с воздуха, в каком состоянии объект. И вернемся к вопросу по проекту. Ну вот, я говорю, Александр Самвелович, так сказать, для людей, которые профессионально инвестиционным строительством не занимались, на публику легко говорить такие вещи. Ну, конечно, это полная чушь, и по-другому назвать это абсолютно нельзя. Вот, есть заключение от февраля 2008 года о соответствии проекта Усть-Пуево, Госгортехнадзора, по законченному строительством объекту. Без такого заключения поставить на баланс невозможно комплекс. Он на баланс не поставлен, по определенным причинам налогового характера, но заключение такое есть. Кроме того,
по сути дела, заключение.
Конечно, приезжает, когда мы все построили, по закону.
Мы говорим вот об этих...
Мы говорим вот о чем. Мы говорим о...
Вот это здание белое.
Да, но это одно из зданий. Одно из зданий. Вот внутри это здание белое. Вот под лабораторией, да. Вот это вот за вот этим зданием, так называемое, закрома. Там много зданий. Здания гаража, здания ремонтных мастерских. Это пруд и так далее. Это целый комплекс. По закону вы не можете поставить на баланс до тех пор, пока у вас нет этого заключения. И, естественно, Госгортехнадзор, он проверяет соответствие построенных зданий и сооружений проекту. Это первое. Второе. Во время строительства есть еще так называемый архитектурный надзор, который периодически приезжает. В Нягане он часто бывал тоже. Естественно, он смотрит соответствие проекту. Что бывает во время проекта? Строить козырек около такого-то здания или не строить козырек? Построить тот или иной железнодорожный тупик или не построить? Заасфальтировать или бетонными плитами положить? Формально это изменение проекта, формально его надо согласовывать. Но это все делается параллельно. Вот когда Белецкий говорит о том, что я что-то не согласовал, нарисовал, так я что-то не построил для того, чтобы не потратить лишние деньги. Например, общежитие на Усть-Пульве, или баню на Усть-Пульве не построил, или аптеку не построил, и сэкономил достаточное количество денег. Он говорит, от этого ты не согласовал, это ж плохо. Вот и все. Что на самом деле означают его слова. Вот теперь по состоянию. Вот. Но господин Белецкий снимал это когда? Зимой. Вот. Тогда, когда объект уже был, меня там уже не было, соответственно. Менеджер Уралпромышленного, Уралполярного должны готовить объект к зиме. Соответственно, они должны проводить уборку в цехах, как это делали мы. А что же они этого не делают? Конечно, там вода появится.
То есть, по сути дела, консервация.
Ну а как? Конечно, убирать надо. Вот с крыши, например, снег надо было убирать. А то вот говорят мне, что крыша там сейчас на главном цехе уже обвалиться может. Мы это все делали.
Александр, ну готовность объекта, вот сколько, так сказать, по строительно-монтажным работам, объем, так сказать, выполнен
процесс? Значит, Усть-Пульва готова на 95%. Там надо сделать испытания кое-какие. Там надо испытания сделать насосных скважин.
Напомним, Усть-Пульва это
первый комплекс на севере.
То есть там нет, то есть там происходит
добыча. Добыча происходит на месторождении. Вот. Рядом с добычей расположен горный лагерь. Он давным-давно построен, и там вообще вопросов никаких нет. Далее надо проехать примерно 30 километров, там идет переработка.
Машинами возят, да?
Машинами. Да, еще через 2 километра будет склад взрывчатых веществ, он тоже давным-давно построен, там вопросов тоже никаких нет. Поэтому мы говорим об Усть-Пульве. В Усть-Пульве выполнено 95% строительно-монтажных работ, и осталось там провести некоторые такие проверочные большие мероприятия. Строить там ничего не надо. Вот. И акт есть о соответствии строительству проекту, подписан в феврале 2008 года. Все этот комплекс можно исправить недостатки, указанные в акте, и поставить на баланс.
Нягань.
Нет. Усть-Пульву.
Теперь про Нягань.
Вот. В Нягане смонтирован корпус механического обогащения. Его должны были этим летом запустить. Из денег, которые пришли, 1,485 млрд, совсем не все деньги были направлены на погашение кредитов. Это абсолютно не так. 315 миллионов рублей было мною тут же переведено в соответствии с инвестиционным контрактом в ООО именно на цели строительства. Вот. И я начал, собственно, зная, что сезон-то короткий, их и тратить. Вот. Порядка 60 миллионов рублей я успел потратить, успел я закупить дистопливо. Вот Белецкий страшно на меня ругался при этом. Вот. Это было в мае прошлого года. Звонил мне по вечерам, ругался. Вот. Но я все равно платил.
Он
говорил, зачем вы развели бурную деятельность, когда я еще пока ничего не понял. Я говорю, ну а сколько ж можно-то, в общем-то, разбираться? Вот, вы потом с меня спрашивать за сроки будете? Я знаю, что если у тебя есть деньги, то надо строить летом. Вот когда приходит время, когда приходят специализированные компании анализировать, то, чем занимался инвестиционный менеджер, там есть такая вещь, как коэффициент использования денежных средств на строительство по отношению к возможным денежным средствам. Так вот, в полярном кварце, по заключению PricewaterhouseCoopers, даже в худшие годы этот коэффициент никогда не был меньше 84%. Это очень высокий коэффициент. А в среднем он составляет по проекту 89%. Это очень высокий коэффициент.
Александр, относительно того, что...
А сегодня в полярном кварце он не достигает и 30%.
Вот когда вы говорили, сколько оценивался проект строительства проекта в тех деньгах и сколько он стоит сегодня, что-то можно вот сказать, так сказать, по коэффициентам?
Можно. Весь бизнес-план проекта сегодня составляет где-то так. 5,2 миллиарда рублей. По сравнению с заявленными 2,6, вы видите, что он подорожал всего в два раза, начиная с декабря 2002 года. Это очень мало.
То есть за 10 лет?
Да, это очень мало. Вот. Не надо быть специалистом для того, чтобы понять, что мы достаточно эффективно управляли инвестициями, потому что иначе бы коэффициент удорожания он бы был значительно больше. Кому интересно, может посмотреть коэффициенты удорожания строительства каждый год, помножить их друг на друга за 10 лет и получить цифру примерно там где-то 2,7, вот 2,8. Поэтому, когда Белецкий говорит о неэффективном менеджменте, он не оперирует цифрами. Это сплошное лукавство.
Александр, вот что произошло с Роснано, так сказать? Вот, господин Белецкий тут обиделся прямо на Роснано.
Гордо заявив, что они отказаться от инвестиционных средств.
Конечно,
они... Почему он так заявляет?
Так, почему он так заявляет? Во-первых, позиция Роснано ему известна давным-давно. Всеми отношениями с Кыштымским ГОКом и Роснано он сам взялся заведовать еще, ну вы сами видите, что он очень трепетно относился к Кыштымскому ГОКу и постоянно совещался и с его владельцами, и с директором.
Кстати,
встречался неоднократно.
Знаете, кто может быть владельцем Кыштымского ГОКа?
Да, конечно, знаю, это не секрет. Вот. Основным бенефициаром Кыштымского ГОКа является Уфимкин Геннадий Яковлевич, известный
бывший
директор Уралсвязинформа. Вот. Также у него есть два партнера, Полищуки. Полищук – это бывший председатель совета директоров Ростелекома. Это тот человек, который организовал связь Олимпиады 80. Вот откуда.
Это связисты
в основном. Вот это основные бенефициары. Ну, есть там еще один человек.
Александр Самвелович прям не дышал на ГОК.
Да, Александр Самвелович, во-первых, ГОК все время приглашал вот, на наше совещание, чего я понять не мог совершенно.
Как же так-то? Это же прямые конкуренты.
Конечно, когда мы ГОК собирались поглотить, начиная с 2003 года, и собирались мы его купить уже в 2003 году, тогда были его владельцем основным Лукинчук, еще там несколько человек, и мы их приглашали на инвестиционный форум в 2003 году. Велись достаточно серьезные переговоры, купили другие люди. Купили, дали цену в 5 с лишним раз больше. На кредит Внешторбанка купили. Но купили не для целей строительства этого ГОКа, для того, чтобы использовать его как сырьевую базу. В общем, компания эта обанкротилась. Мы этим, честно говоря, воспользовались. Кыштымский ГОК был в очень плохой состоянии финансовом. Мы купили там ряд зданий и сооружений, основных ряд зданий и сооружений.
Полярный кварц.
Заключили контракт. Вот на поставку сырья до конца 2018 года, заключили договор совместной хозяйственной деятельности, переработки, купили часть там пилотной линии, много чего сделали на самом деле. И сформировали совет директоров Кыштымского ГОКа, вот, был под нашим контролем. И, конечно, было дано много займов Кыштымскому ГОКу. В итоге, каково же было мое, так сказать, удивление, когда в таком состоянии постоянно Кыштымский ГОК приглашается на совещание, или, допустим, у меня лист лежит там на 5 миллионов рублей, решение арбитражного суда, вот. Белецкий,
о взыскании
с Кыштымского ГОКа. Да, Белецкий вызывает меня, вызывает владельцев Кыштымского ГОКа, вот, Полищука, и мы там сидим и договариваемся о чем-то при решении арбитражного суда. И я выхожу с решением, что я получу 3,5 миллиона рублей.
Политическим решением?
Да, вот таким вот решением, например.
А вот эти Полищуки, они в совет директоров входили?
Тогда они купили в 2008 году Кыштымский ГОК. Да. Вот. Разразился кризис 2008 года. Мы все подготовили для того, чтобы Кыштымский ГОК либо купить, либо, соответственно, обанкротить. Вот. Ни купить, ни обанкротить мне его не дали. Это была вторая большая ошибка полярного кварца. Первая была ошибка, это слишком долгое согласование департаментом финансов текста государственных гарантий, из-за которого, собственно, мы получили кредит не в 2004 году, а в 2006, они год текст договора согласовывали только и подписывали его еще полгода. Это первое. Вот. А вторая ошибка, это было то, что мы могли но не стали заявлять, ну, не стали банкротить Кыштымский ГУК или покупать его, вот, как входящий в конкурсную массу компании РАНОВА. Нет, а мне не дали денег. Не дали денег. Я эти деньги должен был потратить на реструктуризацию кредитов. Я заплатил их сберегательному банку за продление. Мы взяли их у Ханты-Мансийского банка. А банкротить мне не дали Кыштымский ГУК, потому что в это время правительство вело переговоры со всеми банками. Им нужно было реструктуризировать их долги ипотечного агентства. И в чем, в частности, с Внешторбанком вело переговоры. Вот в чем то есть смысл.
Есть ГУК.
Да, вот, и вот правильно ли, ну вот выглядит эта ситуация так, что Белецкий или там еще кто-то, да, делали все для того, чтобы, ну вот, избавиться от полярного кварца, изначально им мешающего. Потому что, по сути, так оно и получилось. Поменялись ролями. То есть многообещающий кварц и с одной стороны, да, и умирающий там Кыштымский ГУК. Вот,
единственное, Саша, еще маленькую деталь, Александр, не услышал, может, вы говорили. Мы с вами вчера говорили о экономической целесообразности, то есть, так сказать, экономические показатели, так сказать, при обогащении, так сказать, на полярном кварце и на Кыштымском ГУКе. Вы говорили об этих цифрах сравнения?
Да. Я говорил вот о чем. Зачем нам нужен был Кыштымский ГУК? С моей точки зрения, мы и позиционировали сырье Кыштымского ГОКа так, и в Японии, и в Соединенных Штатах Америки. На определенном сегменте, а именно сегменте прозрачного стекла для полупроводниковой промышленности, вот этих самых вот, как я один из примеров приводил, печек, да, или коп, в которых обогащаются пластины из кремния. Вот для этих целей, на мой взгляд, сырье Кыштымского ГОКа более предпочтительно, чем сырье полярного кварца. А вот для Тингли сырье полярного кварца более предпочтительно. А вот сырье Юнимина для всего может быть использовано. Поэтому сам Бог велел этим предприятиям выступать на мировой арене, где очень узкий рынок. Рынок-то всего 11-12 крупных мировых потребителей. Вот весь рынок. Вот, он очень свой, монополизированный, очень узкий и специализированный. Поэтому нам Кыштымский ГУК был, конечно, нужен для полной уверенности в успехе развития проекта. Точно так же, как и мы им, соответственно, нужны. Вот, поэтому здесь я всегда вел такую, так сказать, политику. Но когда Кыштымский ГУК купили совершенно не разбирающиеся в кварцевом деле люди, я пытался им это объяснить. Вначале мы думали, что это типичный гринфилд, потому что это так и выглядело. Жуфимкин тут же приехал к губернатору и попросил выкупить у него Кыштымский ГУК, если уж он так ему нужен, за 600 миллионов рублей. Купил он его за 125. Это предложение через несколько месяцев прямо было сделано губернатору. В резиденции губернатора в Москве. Тогда что? Тогда мы приняли решение ничего на территории Кыштымского ГОКа не делать. А было до этого уже сформирована идея половина химического обогащения построить в Нягане, а половину перенести в Кыштым. Стали мы работать заново, снова перешли на Нягальский проект.
И в Кыштыме линия есть.
Да, в Кыштыме мы сделали полную лабораторно-пилотную линию. Вот это фотография лаборатории, но там фактически мини-завод построен полностью.
И принадлежит он полярному кварцу.
И лаборатория, и сама пилотная линия производства.
Так все-таки вот Белецкий, то, что Саша спросил, то есть Белецкому и Кыштымскому ГУКу полярный кварц, получается, не нужен? Легче его вообще прикончить?
И вообще, можно, вот мы уже разобьем дальше вопрос. И вообще так получилось, что по сути-то у нас ничего действительно не было. Вот, при этом, вот сейчас есть мнение, что ребрендинг, который затеян, это не что иное. Ну, понятно, что это, конечно, никакое не банкротство, но это очень сильно напоминает некую схему по очищению актива. Актива, который в репутационном, там, в финансовом, еще
ты
в каком-то...
Ты про упруг говоришь?
Я про упруг говорю, да, теперь. Вот Вообще, как тут ваше мнение?
Я присутствовал на совещаниях УПУП, и так я уже сказал, что тут важна, понимаете, психология менеджера. Белецкий не инвестиционный менеджер, это не человек производства, это для него глубоко чуждые вещи. Он сам говорит, что я на там, 7-8 лет не загадываю. Ну какой вы производственный проект можете менее 7-8 лет реализовать? Во что сегодня он превращает Уралпромышленный, Уралполярный, по моему мнению? Там полностью ушла вся производственная часть, кроме полярного кварца, потому что это все грязно, сложно, долго и дорого, и очень рискованно. Вот. На сегодняшний день УПУП превратился в строительную организацию. Надо прямо говорить, называть вещи своими именами. Пользуясь административным ресурсом, Белецкий получает подряды от Транснефти, соответственно, например, вот Пурпеса Матлора, не что иное, как аналогичная история. Сегодня он еще эту историю далее развивает. То есть сегодня создана на государственные деньги компания, которая занимается абсолютно непонятным бизнесом. У нас что нужно? У нас что? Задача была, я не верю, что задача у губернаторов или у Латышева была создавать предприятие, которое будет заниматься на государственные деньги либо посредническим бизнесом, либо строительным бизнесом. Завтра он посредническим бизнесом начнет и скажет, что, конечно, очень интересно там ему что-нибудь покупать и продавать. Вот, а почему нет-то? Это же дает быстрый оборот, короткие деньги, которые он так любит и о которых он нам всем говорит. Вот. Поэтому, собственно говоря, он и с этим и связан ребрендинг. Теперь у нас корпорация развития полярного яйца вместо Урала промышленного Урала полярного возникла. Вот. Ну,
все-таки полярный это кварц, они, может, банкротить его хотят?
Что касается полярного кварца и всей истории с Роснано, вот я начал рассказывать о Кыштымском ГОКе, я помню вопрос, наверное, теперь станет понятно, для чего я об этом говорил. Потому что, с одной стороны, мне всегда было непонятно странная связь, очевидная, Белецкого с владельцами Кыштымского ГОКа, там масса всевозможных примеров можно привести. Я один только приведу, больше об этом говорить не буду. Мы выходим с заседания Федеральной антимонопольной службы, Кыштым там много раз пытался расторгнуть этот договор. Я звоню Александру Самвеловичу, поставки сырья, да, полярному кварцу. Я звоню Александру Самвеловичу, чтобы рассказать ему о том, что мы выиграли это дело, и он уже знает это решение. Это произошло через 3-4 минуты после того, как я вышел. Кто ему мог позвонить? Только Полищук, который сидел напротив меня. Только. Больше никто. Вот. Буквально 4 минуты прошло. В коридор вышли, собственно. Вот. Он уже знает о сути этого решения. Вот. Ну и масса всяких других вот странных вещей, там, которые происходили во всей этой истории. Он прекрасно знал, Александр Самвелович, в Роснано-то мы тоже на нескольких совещаниях присутствовали с участием Полищука. Вот.
Ну и при том, что мы правильно понимаем, что Роснано Кыштымскому ГОКу деньги-то дали.
Александр Самвелович прекрасно знал, как у них там идут дела в этом смысле. Он знал, что Роснано собирается инвестировать в этот проект. Я все сделал для того, чтобы этого не произошло. И при мне этого и не произошло. Мы там тормозили, откладывали, снимали с инвестиционного комитета номер 2. Там шла внутренняя очень серьезная борьба в Роснано. И мы не пускали Кыштымский ГОК. И в конце мы добились такого решения, что Кыштымский ГОК пойдут деньги только после того, как судебный спор был разрешен будет. Либо мирным путем с полярным кварцем, либо в результате решения суда. Мы выиграли 28 судов против Кыштымского ГОКа по этим договорам. Мы выиграли суд. Да, мы выиграли суд в итоге у Федеральной антимонопольной службы, которая умудрилась выпустить решение, которое прямо не соответствовало тексту протокола. Была такая статья в «Коммерсанте», ФАС рассыпал полярный кварц. Вот. Она и сейчас есть в интернете. Так вот, в итоге мы подали в суд на Федеральную антимонопольную службу, потому что решение юристов противоречило аудиозаписи и протокольному решению. Представляете, первый зам Артемьева ведет совещание, и после этого мы такое получаем. Мы выиграли это дело в итоге. Так вот, последний суд кассационный по одному из исков по расторжению договора Ну, что такое кассация? Кассация, как правило, в арбитраже очень редко меняет решение. Это редчайшие случаи, вы знаете. Вот последняя кассационная инстанция, она решение поменяла. Самая последняя была возможность у Куштымского ГОКа. В пользу ГОКа. И ГОК начал получать денежные средства. Вот. Это было уже, собственно говоря, не при мне, было не так давно. И Александр Самойлович прекрасно всю эту историю знает. Я Александру Самойловичу говорил.
Понятно, зачем ложить деньги в ваш карман, когда я могу отправить вот сюда?
Чубайс поступает всегда так. Вот у него есть два рискованных проекта. Отлично. Он будет финансировать и ту команду, и другую. Не позволяя им враждовать друг с другом, но позволяя конкурировать. Он об этом говорил, и такая позиция была Александру Самойловичу известна. И когда мы пытались в Роснано примириться, два управляющих директора сидели, я с Александром Самойловичем, Полищук, соответственно. И Полищук был готов на то, чтобы, по крайней мере, подписать, ратифицировать, в итоге признать этот договор поставки сырья. Также мы разговаривали о совместном торговом доме, о какой-то политике согласовательной для внешнего рынка, не для внутреннего, для внутреннего это противоречит антимонопольному законодательству, для внешнего рынка ФАС смотрит на это нормально. Вот. Александр Самойлович, так сказать, стоял на очень жесткой позиции, на заведомо неприемлемых для ГОКа условиях, провоцируя их. Вот.
Провоцируя войну,
да, он прямо говорил, нет, присоединяйтесь к нам и все. Ну это ясно, что если наши активы 3 миллиарда, а их активы по балансам там 100 миллионов, что они там получат? Весь интерес для нас в Кыштымском ГОКе в месторождении был. Собственно. Естественно, это неприемлемое условие. Вот. Далее он, так сказать, далее поляный класс проигрывает суд, сегодня туда идут инвестиции, сегодня они, естественно,
в ГОК,
да. Сегодня они, естественно, обгоняют вот, полярный класс. Вот теперь Роснано плохое стало. Теперь оно стало плохое. Где еще для полярного класса можно найти деньги под 8% годовых с отдачей через 8 лет?
Роснано даст деньги полярному партию, нет, ваш прогноз?
Мой прогноз такой, Белецкий их сам не возьмет никогда, потому что если он возьмет деньги, деньги у Роснано, он вынужден будет достраивать проект. На сегодняшний день, отвечая теперь на ваш вопрос, это полностью противоречит политике Уралопромышленного, Уралополярного. Сегодня это компания, которая не занимается производствами. Мы единственные, это было правильно кем-то отмечено, производственный проект Уралопромышленного, Уралополярного, который отвечает их первоначальной идеологии. Сегодня проект их идеологии нового генерального директора не отвечает, поэтому он будет делать все для того, чтобы избавляться от всех таких проектов.
Вам же заявляют, что, если коллеги меня поправят, заявил, что летом этого года получит первую продукцию полярного.
Да, он снова, он, видимо, лето любит.
Слушайте, я знаю, что происходит в полярном кварце. Сегодня там уволены все профильные специалисты. То есть к людям подходили и говорили, пиши заявление на увольнение, иначе мы тебя уволим. Вот. Вчера это сказали последнему человеку, там, техническому директору, главному технологу это сказали, зам технического директора ушел несколько месяцев назад. Вчера это сказали техническому директору компании. Кто запускать завод-то будет? Кто? Конкретно.
Прямо вчера, 14 февраля?
Да, вчера конкретно. Вот техническому директору сказали, все, держать тебя больше не можем, давай увольняйся и все дела. Вот. Далее, начальник отдела закупок тоже сказали самое, увольняйся. Вот. Кто будет покупать непосредственно оборудование? Списки на оборудование для Нягани давно составлены. Почему оно не покупается? Как тогда можно в июле завод запустить, когда только химический реактор делается 4,5 месяца в Германии? Как это возможно сделать? Объясните мне.
А как отдавать еще деньги, которые уже нельзя сейчас несет ответственность по возрасту?
Нет кредитных ресурсов в полярном кварце. Кредиты все были отданы. Вот.
Закрыты.
Да. Кредиты все были закрыты. Тут есть тоже одна очень интересная деталь, о которой Белецкий скромно умолчал. Мы договаривались о том, что часть задолженности Ханты-Мансийскому банку будет реконвертирована в долю Хантамансийского банка. Часть задолженности полярного кварца Хантамансийского перед Хантамансийским банком будет конвертирована в долю, да, такая операция Dead Equity называется, в долю Хантамансийского банка или его дочерней аффилированной структуры в ООО на 400 миллионов рублей. И именно инвестиционное соглашение с учетом комфортного письма от банка было закрыто таким образом. И что в итоге? В итоге, когда банк узнал, все произошло в точном соответствии с моими предположениями, которые я вот высказал в статье, там она есть в приложениях, «Коммерсанту». Как только начался весь этот шум относительно смены менеджмента, так только Хантамансийский банк сказал, нам не надо такого счастья быть миноритарным акционером, там 9,8%, все. Мы выходим, платите нам деньги, и предъявила всю арбитражную задолженность. И сегодня живыми деньгами заплачено 443 миллиона рублей. Вот первая цена такого кадрового решения Белецкого относительно меня. И эти деньги взяты, естественно, прямо или косвенно, не знаю уж как, думаю, что косвенно, из казны Хантамансийского автономного округа. Вот. Кроме того, не надо забывать, что пока эти 495 миллионов с марта месяца где-то гуляли, округ, о чем тоже почему-то никто не говорит, платил по государственным гарантиям. Он заплатил сберегательному банку часть по государственным гарантиям. И после этого перепредъявил нам эту сумму, естественно, со ставкой рефинансирования. И мы, и полярный кварц напрямую из-за этого решения, так сказать, понес убытки в размере оплаты, в размере суммы соответствующей.
Александр, ну то есть, резюмируя вот то, что вот ваш ответ, то есть летом этого года полярный кварц никакую продукцию выдать не может физически.
Я глубоко убежден, что летом этого года полярный кварц перестанет существовать как юридическое лицо. И на сегодняшний день все разговоры о том, что Роснано плохой партнер, о том, что здания какие-то построены там вне проекта и прочее. Это подготовка общественного мнения для банкротства компании. Увольнение профильных специалистов. Полная, так сказать, замена, полная. Начиная, более того, там уволили и помощника, и руководителя отдела кадров. Абсолютно всех. Там идет полная замена команды, начиная от секретаря. Естественно, для того, чтобы информация не уходила там ни налево, ни направо. И самое главное, не выполнено основное условие инвестиционного соглашения. Активы из ООО «Полярный кварц» в ООО не переданы.
Инвестиционного соглашения с Роснано.
С Роснано. Это самое главное. Не произошло разделение компаний. О чем мы говорим? О каком?
Да, это говорят, что он сам откажется от денег Роснано и будет уговаривать акционеров не брать
эти деньги. А они эти деньги ему не дадут, потому что я сам выбивал эти 1,485 миллиарда и имел разговоры и с Якушевым, и с Кобылкиным. Это крайне сложное было, поверьте мне, мероприятие. Александр Васильевич неоднократно со своими коллегами беседовал, они чрезвычайно упирались и тормозили этот процесс. И понять их можно, потому что это все связано с инвестициями на чужую территорию. Естественно, какой губернатор
будет? Сколько-то получается, если вы говорите, что будет обанкрочено, эти здания, понятно, никому не нужны.
Не нужны.
Вот. Сколько, так сказать, тогда денег, так сказать, там похоронено? Получается,
по прикидкам, да.
А что тут прикидывать? Тут все ясно, уставник составляет 3 миллиарда на сегодняшний день. Но точная цифра сложить надо. 1,495,195 плюс 1,485 плюс 443 миллиона рублей, которые они косвенно заплатили банку. Таким образом мы имеем где-то порядка 3,430.
Где-то 3,5 миллиарда.
3,430.
По сути это все деньги Югры?
А чьи? Нет, это 2 по 495, это еще 495 Ямала и 495 Тюмени. Все три округа там все потеряли.
То есть, по сути дела, так сказать, господин Белецкий говорит, спасибо, все свободны.
Да, ну точно так же, как он и сказал про деньги, затраченные на геологоразведку и на проектную документацию железной дороги. Почему-то он забыл упомянуть, что там не только деньги округов, там еще деньги Инвестфонда России, которые возвратные. На проекты были потрачены. Еще, если мне память не изменяет, 6 миллиардов Инвестфонда России денег. Но тут я могу точных цифр не знать. Не берусь утверждать вот
Вы в книге, так сказать, пишете, что ваше задержание 4 июля, насколько я помню, да? А 5 июля должен был быть совет директоров.
Да, задержание объяснить очень просто. Вот. 5 июля должен был быть совет директоров, на котором Роснано должно было участвовать, Полярного кварца, на котором впервые должны были участвовать представители Роснано, и я должен был утверждать план стратегического развития компании, в том числе и весь план, все планы, связанные со строительством в этом году. Кроме того, Роснано к 5 июля получала право вето по согласно инвестиционного соглашения по смещению генерального директора. Поэтому у Белецкого никаких других вариантов не было. Вот. И он, используя свои административные ресурсы, контакты с правонарушительными органами, а потому что их по-другому их назвать никак нельзя, вот, и, соответственно, они произвели мое задержание. Вот. Я должен сказать, что сегодня уже ясно, и даже эти органы это по сути де-факто признают, что это было спланированной акцией. Само обвинение, оно абсурдно, оно состоит из двух частей. Это выплаты мне за доступ к государственной тайне и компенсация за использование мобильного телефона. Можно было до возбуждения следствия проверить, сходив, так сказать, в Билайн, что я потратил из своего кармана денег больше, чем мне было компенсировано. Так оно в итоге и произошло. Установили это тут вот только несколько дней назад. 8 месяцев устанавливало следствие это. В этой части обвинение прекращается, естественно. И об этом мне уже следователь сказал. Ну, а если вы эту сумму вычтете из суммы, которую они там мне насчитали, вот, вы получите меньше миллиона рублей. Меньше миллиона рублей – это уже не тяжкое преступление. По нетяжкому преступлению нельзя было, средней тяжести нельзя было применять форму ареста. То есть это абсолютно спланированная преступная акция, я считаю.
Это за гостайну, так может, все-таки вам зря платили или что?
А вы, если в законе положено платить, то почему мне зря платили? Это императивное право, это не диспозитивное право.
Какой гостайной, будучи, так сказать, директором Полярного кварца, вы обладали?
В полярном кварце разработка месторождений, ежегодное вставление данных в Горгостехнадзор планов об отработках жил ведется на основании секретных карт 50-х с точными нанесениями 1 к 50 тысяч масштаб с точными нанесенными координатами. Это первые сведения, составляющие государственную тайну в полярном кварце. Далее в полярном кварце добыча с месторождений Дадо и Нестешов свыше 1000 тонн кварцевого сырья. Сама цифра добычи является секретной. Таким образом, директор, подписывая балансы и проверяя правильность данных, отраженных в активе, где, например, у нас есть счет запасы, не может не знать эту цифру для целей проверки, хотя она там указывается в денежном эквиваленте, он не может не знать ее в натуральном выражении. Вот и все. Поэтому невозможно директору не работать с гостайной, он там баланс не может подписать.
То есть работает.
Это очевидные вещи.
По факту, так сказать, до июля, так сказать, вы должны получать.
Ну конечно, а как? Вот мой баланс. Это закон о государственной тайне. Это закон о государственной тайне. Там есть 21 статья, где написано, что допуск связан с получением надбавки. Не бывает допуска без надбавки. Это же сказано и в инструкции по допуску граждан государственной тайны. Вот. Можете в консультанте найти это, она открытая.
Про гостайну, если есть два Александра, есть Александр Белецкий, есть Александр Митрофанов. Вот Александр Белецкий и Александр Митрофанов смотрят, так сказать, на полярный кварц с разных сторон, и каждый видит свое. Один видит, так сказать, как это дело, по сути дела, обанкротить, другой смотрел, как это дело развить и довести до, ну, до промышленного, так сказать, производства. Так я понимаю?
Ну, Александр Самвелович, он, понимаете, пообщавшись со мной на заседаниях Уралпромышленного, Уралполярного, в ходе совместной поездки, понял, что, во-первых, я его команды исполнять не буду, прямые, Ведь он руководит, я пишу вообще об этом в книге, он руководит своими дочерними предприятиями, как департаментами в министерстве. А руководить инвестиционным проектом так нельзя. Ну, например, он вызывает меня и говорит, давай-ка ты перепишешь контракты по проектированию на нашу компанию, там, Лабецким возглавляемую. Я говорю, а как это возможно, когда у нас, это понягание речь идет, когда у нас детальное проектирование практически уже закончено. Это раз. Во-вторых, у вас Лабецкий не имеет соответствующей лицензии на проектирование химпроизводства. Как это вообще, как это возможно? Это просто невозможно. Вот, реально. Или, а что это у тебя такие субподрядчики? А почему у тебя там нет генподрядчика? Я говорю, так мы этого генподрядчика, слава богу, выгнали, потому что он лишние деньги в виде надбавки получает. Четыре организации субподрядные, неужели мы сами не можем руководить и связывать четыре субподрядные организации? А почему эти четыре? Я говорю, а потому что нягни больше никаких нету, в принципе, выбирать не из кого. Вот. Ну, вот такой вот разговор. А почему это не может быть наша там какая-нибудь, мы не можем быть генподрядчиком, наша подрядная организация? Я говорю, да потому что она у вас там на Ямале располагается. Причем здесь Ямал и Нягань? Вот, это первое. Ему это, конечно, крайне категорически не понравилось. Вот. Ну и, честно говоря, все как бы, так сказать, в том же духе, соответственно. Я вот пишу о встрече моей Белецкого и Куйвашева. Тоже была странная очень встреча. Они на меня накинулись и говорят, а вот у вас нет ноу-хау. Я говорю, ну как нет? Вот у нас целый шкаф стоит, вот извините, вы идите, приходите и читайте. Нет, вы нам этот шкаф привезите. Я говорю, а вы мне напишите тогда, пожалуйста, вот, что вы это у меня вот забрали, приказали и так далее. Потому как, ну, если ноу-хау-то вывозится, и доступ к нему получают люди, которые не аккредитованы, не подписаны с ними соответствующие соглашения, этот ноу-хау перестает быть ноу-хау. Я должен списать с баланса 400 миллионов рублей. Вот. Вы приходите в офис, знакомьтесь. Какие проблемы-то? Вон шкаф. Вот. Ну не, у тебя нет ноу-хау. Ну хорошо, нет ноу-хау. Технологии у тебя нет. Я говорю, хорошо, говорю, давайте вот 60 километров Кыштым. Выйдем, поедем, да посмотрим, как работает у нас пилотная линия на Кыштымском ГОКе. Тут Евгений Владимирович весь покраснел и говорит, вы это кому сказали? Выйдем, поедем. Я вам что, девушка что ли тут? Вот. Вы к официальному человеку пришли, сказал он. Ну. Что разговаривать? С официальным человеком о бизнесе разговаривать незачем. Он же меня вызывал как председатель наблюдательного совета своего, моего инвестора основного. Я с ним так и разговаривал, как с бизнесменом. А если бы я к зампалпреду пришел, так я бы с ним по-другому говорил. Ну так определи формат разговора. В полпредстве, в его кабинете.
Когда?
Эта встреча была незадолго до моего задержания, 20-го, так сказать, июня. Вот. Также округ выдвинул наш проект на 20 июня где-то. Также округ выдвинул наш проект, вот помните, такая была акция у «Единой России», они представляли лучшие проекты от округов Путину. И наш проект очень понравился, в общем, на совещании в Москве. Присутствовал там и Куйвашев, который ни с того ни с сего начал говорить, что все это не так, да все это, так сказать, не то. Вот. Без каких бы то ни было, в общем-то, доказательств. Вот. А доказательство всегда одно. А я вот дам задание правоохранительным органам проверить, есть у тебя технология или нет технологии. С моей точки зрения, правоохранительные органы должны проверять, совершено преступление или не совершено преступление, а не выступать в качестве экспертов вот, по таким вопросам. Потому что когда им такие, о таких вещах говорят, то они это понимают как задачу найти, что у человека там не так. Вот и все. Так они использовали их по сути своей. И в моей истории это было именно так. И я следователю замучился объяснять, что такое ноу-хау.
Давайте будем завершать какие-то вопросы. Давайте.
Вот это еще раз о каком состоянии. Вы упомянули о том, что у вас там появились уже активы. В какие годы это все происходило? До 2008 года?
Да, конечно, естественно. Значит, активы мы начали покупать на Кыштымском ГОКе с мая 6-го.
А с кем вы работали?
с Кузьминым, с директором. Более того, Кузьмин был заместителем генерального директора Полярного Кварца в течение долгого времени. Там был комплекс создан Полярного Кварца, но он и сейчас существует.
Это не используется.
Не используется.
Законсервировано.
Но это просто здание, сооружение, это так, плацдарм. Мы хотели перенести туда часть производства Нягани. После того, как Кыштымский ГУК перестал нами контролироваться, мы уже должны были отказаться от этих идей.
То есть можно сказать, что было, у прежнего руководства было понимание о том, что необходимо объединять
У прежнего руководства было, а у новых владельцев, вот так вот, а у новых владельцев есть, так сказать, представление, что они это все могут сделать совершенно самостоятельно. Во что я, как человек, который занимался этим 12 лет, не верю абсолютно.
А вот, кстати, еще уточняющий момент. А когда вы планировали банкротство или покупку ГОКа, то карта ГОКа была в курсе вашего?
Естественно.
Одобряли?
Конечно, или, конечно, автобанкротство планировалось.
Из кризиса?
Конечно, конечно. Автобанкротство планировалось, естественно. Там были все варианты. Мы могли обанкротить как Полярный Кварц, могло быть автобанкротство. Конечно, могло быть автобанкротство, могло быть автобанкротство. Ну, банкротство в хорошем смысле слова, как оздоровление, как оздоровление. Там же прежние владельцы кучу долгов навешали на Кыштымский ГОК. В общем, там есть свои хвосты, давние истории. Вот, давайте по книге, может быть.
Ее надо еще читать. Вот. Но книга в основном, я ее успел прочесть, она достаточно интересна с точки зрения того, кто там. Там, конечно, замаскированные. Калиниченко, например, там под романом замаскирован, да? То есть там вымышленные имена, конечно.
Ну, конечно, потому что так с самого начала они просили. В основном эта просьба, чего греха таить, исходила от Сергея Васильевича Дубинкина. Вот. Он меня просил, я его спросил, я могу написать там прямо вот, или нет? Он говорит, нет. Вот как я есть, там, Семен Семенович, так сказать, мне это нравится очень, как ты там пишешь, давай я там буду Семен Семеновичем. Ну, хорошо. Семен Семеновичем он и был. И совсем недавно только... В общем, насколько я понимаю, можно было раскрыть это имя. Вот. Роман там Калиниченко, политик Фролов. Вот. Ну а кто такой Василий? Вот тут вот этого я вам сказать не могу. Вот
это вы погадаете.
Вот это вы гадаете. Да, вот это вы гадаете. Ну, я не знаю, от Василия.
Щепоть кварц.
Я писал эту книгу, честно говоря, по велению души, потому что, ну, я хотел, может быть, один раз в жизни высказать какую-то свою гражданскую позицию. Эта книга не только дневник, это еще и оценка макроэкономической ситуации в России, которая на основе профессиональных знаний, полученных мной в бизнес-школе, сделана. Вот. Кроме того, в заключении этой книги это некоторые разговоры политические, которые мы вели там, вот, ну, с Сергеем Васильевичем, с Юрием Николаевичем. И вначале они не были включены в книгу, это были записки, это было сделано по просьбе Юрия Николаевича в основном. Вот. Но я хочу сказать, что у нас там был очень дружный коллектив, необычный. Жилось нам там достаточно психологически комфортно. И отношения были самые, что ни на есть, хорошие, товарищеские. И все эти люди, они являли собой образец мужественного поведения в этой ситуации. И вовсе они там не думали каждый день о том, о своих делах, но даже в такой ситуации, даже там мы много думали о каких-то возможных улучшениях в стране, активно анализировали политическую ситуацию, много читали, то есть вели такой интеллектуальный образ жизни, насколько это можно, конечно, там сделать, если это слова подходящие. И что бы о них ни говорила пресса, но ко всем этим людям я испытываю глубокое уважение, потому что я видел их в очень сложной ситуации. Все они проявляли высокую порядочность, и у нас были настоящие, хорошие, честные мужские отношения. И, конечно, если мне удастся когда-нибудь встретить этих людей на свободе, то, естественно, я помогу им, чем смогу, и уверен, что они мне тоже помогут. Вот. Сложно представить себе, где бы еще могли возникнуть отношения между такими разными людьми, как Митрофанов, Дубинкин и Калиниченко, например. Тем не менее, мы очень активно, по несколько часов обсуждали очень разные вопросы, очень разные. Они совершенно не касались ни правоохранительных органов, поверьте, ни каких-то наших дел. Это были... Но частые философские вопросы, их в основном любил ставить Калиниченко. Также в тюрьме популярны почему-то вопросы, связанные с развитием Вселенной. Вот. Но тут, так сказать, я много рассказывал, как бывший физик. Так вот жили. У нас был очень хороший отлаженный быт, все были там равны. У нас был четкий график дежурств. Вот, висел он на стенке. Единственное, мы Сергею Васильевичу тут поблажки давали в этом процессе, честно говоря. То есть он через день у нас уборку делал. Вот. Ну, потому что у него, так сказать, болела спина, и он очень уставал от судебных заседаний. Мы... У нас была книга.
Кто не будет читать?
Нет, книжку будут читать. Там очень много всего. У нас была книга поступления продуктов, я ее вел. То есть мы смотрели рационы, примерно прикидывали. Мы там готовили.
Про кабанчиков изумительно пишете.
Да. У нас даже была, мы даже одно время, когда сидели в большой камере, получали по давальческой схеме самогон. Вот.
Там написано это.
Я подробно описал.
Александр, не рассказывайте все, так сказать, книжку читать не будут.
Ну рецепт самогона, только ради рецепта самогона буду читать. Как производится самогон в тюрьме, я считаю, что это сильные страницы книги. Вот. Я очень подробно описал это.
Коллеги, еще какие-то вопросы есть?
Все,
потому что мы 2 часа, так сказать, уже нашего гостя промариновали. Вот. Спасибо, Александр. Спасибо, коллеги.
Вот. Так, каждому могу написать, да, кто хочет.
Да, и можно было бы, не знаю, какие-то контакты, вот, да, технического директора, там, ваши.
Конечно, конечно. И мои контакты. Тут вы говорите,
кому что написать.
Меня Максим зовут.